Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Мы с вами продолжаем изучать книгу пророка Даниэля. Мы будем изучать, продолжим изучать третью главу книги. В самом начале главы мы читали о том, что Навуходоносор, после того, как увидел сон с идолом, поставил огромную золотую статую в долине Дура, собрал представителей всех народов своего царства, правителей, губернаторов, наместников, судей и других официальных лиц, и провозгласил через глашатая царский указ, что все, как только услышат оркестр торжественный, должны будут этому идолу поклониться. Не все, видимо, поклонились, нашлись три еврейских юноши, которых мы знаем из первой главы, Хананья, Мишель и Азария, которые не поклонились идолу. Об этом срочно донесли царю. Царь призвал их к себе и потребовал от них поклонения, говоря: «Иначе я вас брошу в горящую печь, и какой же Бог сможет вас избавить от меня?» На это он получил довольно дерзкий ответ. Ему сказали Навуходоносор, к нему обратились по имени. Это очень грубое, дерзкое обращение, которое содержит в себе, в принципе, утверждение, что, может, в вопросах налогов, какой-то политики ты нам царь, но вот с богами ты нам не указ, ты просто Навуходоносор. И мы знаем, что есть таки Бог, который может спасти нас из горящей печи. Таким образом, спор перетек в спор, существует ли Бог, который может спасти из горящей печи. Что делает Навуходоносор? Рассказчик подчеркивает. Это Навуходоносор берет самых сильных людей своей армии, торжественно связывает этих молодых ребят. Я думаю, что не обязательно было быть героями, чтобы связать этих ребят, но Навуходоносор перестраховывается. Он торжественно связывает их самыми сильными ребятами, самыми сильными узлами. Они в это время находятся в парадной одежде, перечисляется их одежда, торжественная одежда вавилонского двора. Навуходоносор повелевает еще и разжечь печь в 7 раз больше обычного. Он хочет выиграть этот спор наверняка. И во всем этом обмундировании в шибко раскаленную печь, которая убила тех, кто ее топил даже, наши герои падают в печь. И на этом мы в прошлый раз и остановились. 24 стих. «Эдайн Навуходоносор Малька, и тогда царь Навуходоносор Тава выкам бейдвана, удивился и вскочил в страхе. Он на Веамар вскричал, говоря Леадаврури, окружающим его, алло, гаврин тальта рамина легонура, микавтин». Он спросил: «Разве не 3 людей, связанными, мы бросили в печь?» «Анин веамрин лималька», и ответили царю: «Яцева марка, да, царь прав, так и есть, 3 бросали, уж до 3-то считать все умеют». «Анна веамар», ответил он и сказал: «Ха, анна хазе, а вот я вижу гаврин арба, 4 мужа, шарин находится мельхин бегонура, входит внутри печи, валло идти беон, и огонь не касается их, в рева де ревеи, а вид 4-го даме либар альгин, похож на сына Божьего». Тут время задать 2 важных вопроса. Первое, как вообще царь увидел печь? Скорее всего, речь идет о печи для обжига кирпича. Она разжигается с пода, и огонь вырывается вверх. Есть место для закладки кирпичей, через которую можно видеть то, что в печи происходит, и, видимо, это то, что увидел царь. Второй вопрос: что значит видом похож на ангела Божьего. Комментаторы говорят, что есть у Исаии в 37 главе описание о том, как Санхерив, ангел Божий, уничтожил армию Санхерива, и говорится о том, что в те времена был в тех краях и царь Навуходоносор, и так он запомнил, как выглядят ангелы Божии. В данном случае он использует слово «бар-элахин», что означает «сын Божий», но дальше мы сможем понять, что речь идет об ангеле. Мидраши позволяют нам заглянуть за завесу небес и посмотреть, что происходит на небесах в это время. Рассказывается, что когда эти три мужа были брошены в печь, они прославляли Всевышнего, наверху появился, предстал перед Всевышним не очень особого значения ангел, которого зовут Юркам. Об этом рассказывает в трактате Псахим, рассказывает раби Шимон Шалони. Шимон Шалони – это раввин. Это только одно единственное его высказывание до нас дошло, высказывание вот об этой истории. И он рассказывает, что когда эти трое были брошены в печь, ангел по имени Юракмау, ангел, который отвечает за град, снег и заморозку воды, явился перед лицом Всевышнего и сказал: «Господи, давай я спущусь и охлажу им там воздух, заморожу все, и они спасутся». Что нам интересно в этой части истории? Имя Юракму – очень интересное имя для ангела. Дело в том, что обычно, когда мы встречаем имена тех или иных ангелов в Танахе или в Новом Завете, или в апокрифической литературе, ангелы обычно носят имя Эль. То есть ангелов зовут как-то со словом Эль. Гавриэль, Михаэль, Рафаэль, Разиэль и так далее. То есть имя ангела состоит из какого-то назначения. Например, Рафаэль – это врачеватель. Рафе – врачеватель, Эль – Божий. Гавриэль – Гавер – герой, Эль – Божий. И так далее. Здесь мы не видим составляющая Эль в этом имени. И объясняется это тем, одно из объяснений, объясняется тем, что это очень малозначительный, один из самых малых ангелов, которые вообще отвечают за прогноз погоды, условно говоря, посланник Божий, который несет в себе град и снег, и имя его «что за». На древнем языке, что «за», на аккадском, очень похоже на арабском сегодня. То есть это ответ на, собственно, запрос, на тезис Навуходоносора, что это за Бог, который спасет вас от меня. Что это «за»? Это такой мелкий ангел, который сказал: раз меня тут помянули, то пойду я и попробую спасти их. Я заморожу все, и они таким образом спасутся. Но восстал перед Всевышним другой ангел, Гавриэль. Гавриэль сказал так: я пойду, это будет недостаточное чудо, если ты пойдешь, я пойду, я сделаю круче, я разожгу пламя как можно сильнее, а внутри будет прохлада, и тогда это будет чудо внутри чуда. И Всевышний сказал ему: иди. Поэтому на землю, в печь, к трем нашим юношам спустился именно ангел Гавриэль, согласно этому мидрашу. И в целом традиция говорит именно об этом. Именно его увидел Навуходоносор, прогуливающимся в прохладе печи вместе с тремя юношами. Это царя очень испугало. В 26 стихе мы читаем, продолжаем читать про реакцию царя. Бдайн Керев Навуходоносор Летара Атлнура. Тогда подошел Навуходоносор к устью печи, Анна Веамар, и сказал: Шадрах, Мейшах, Вевденнаго, Авду и Диальга, Рабы Божьи, Шадрах, Мейшах, Вевденнаго, Алла Паку. Веату, поднимитесь и выходите. Повелел им выйти из печи, бе один навкун шедрах меша веднаху мингу нура. И тогда они вышли из печи. То есть, в общем-то, им там не так уж плохо и было, они там спокойно сидели, но раз царь просит, так и быть, можно выйти. В 27 стихе мы читаем Митканшин, и опять собрались Ахашдарфания, собрались губернаторы, Сагания, начальники и наместники. Ведеврей Малха, Хазин Легаври, Алех Дило, и они все увидели Шело Шара Нура Багишмион, что огонь не повредил их тела. Вешар Рошейген Лоитхарах, и даже волос на голове их не подгорел. В Сарбаногун Лошену, и одежда их не испачкалась. В Реах Нур Ло Идат Багон, и даже запах печи не коснулся их. Любой, кто сидел у костра, знает, как легко подцепить, заразиться запахом печи. В печи собиралось очень много угля и сажи, поэтому это действительно много раз чудеснее, что даже запах огня их не коснулся. Скорее всего, стоящий у входа в печь Навуходоносор больше пропах гарью, чем они. Вот такое чудо произошло перед глазами Навуходоносора. И мы помним, да, что спор скатился к спору, какой Бог сильнее и силен ли Бог. В 28 стихе мы читаем: «Ана Навуходоносор веамар». И сказал Навуходоносор: «Брих Элагон, благословен Бог, дешедрах мишах вевденаго, шедраха мишаха вевденаго, дешалах малаха, который послал ангела, вышизав леавду, и спас рабов своих, ди итхарцу алуи вимилят малаха, шену уяву гашмойган, которые не побоялись и спас их, и тела их сберег, которые не поклонились, и которые не поклонились другому Богу, кроме как своему Богу, и готовы были пожертвовать своими телами». Еще раз попробуем перевести: которые отдали свои жертвы тела в жертву, Дилопольхон, Велосагдун, что ни рабу не служит и не поклоняется никакому другому Богу, кроме как своему Богу. 29 стих. Царь благословил Бога, и дальше царь издает указ. Очень важный указ для еврейской истории. Умани сим там. И вот я даю указ. Диколь аам ума велесон, что всякий из народа, из племени или из языка, диамар шелла альгон дешедрах мешав дэнаго, который скажет что-нибудь хульное на Бога шедраха мешав дэнаго, адамин и табет, будет разрублен на куски. Это мы слышали уже во второй главе, классический такой вавилонское наказание, но, конечно, не такое популярное, как сжигание в огне, и изрубление на фарш, вымайта нули и штавы, а дом его превратится в развалины, или по другой версии перевода будет конфискован. Коль кабель тело ати эле охран, потому что нету другого Бога, дияхаль ле ацала кидана, который мог бы совершить такое спасение. Бадин Мальха Эцлах ли Шидрах Мейшав Денароба Мединат Бавель. И тогда возвеличил Бог или прославил Бог этих троих юношей в государстве Вавилонском. Вроде бы как прославил, мы не знаем, потому что с этого момента след юношей вообще теряется, и больше про них в тексте ничего не будет сказано. Комментаторы говорят разные. Некоторые говорят, что они умерли от стыда. Почему умерли от стыда? Потому что стали говорить, вот Бог ваш творит такие чудеса, а народ ваш ему не поклоняется. Не все такие хорошие, как вы. Другие говорят, что, возможно, они умерли от сглаза, от зависти, ведь вокруг было столько завистников. Третьи говорят, что спокойно дожили до глубокой старости и уехали вместе с Зорабавелем, уехали в страну Израиля и там со своими семьями состарились и умерли. Почему вообще комментаторы задаются вопросом? Ну, во-первых, потому что всегда интересно знать, кто куда пропал. Во-вторых, если эти люди спасены от смерти, если они такие праведники, то, может, они вообще никогда не умрут, живыми будут взяты на небо и так далее. Интересно разобраться, куда они делись. В 31 стихе мы читаем часть послания Навуходнецера. Навуходнецер Малька, царь Навуходнецер, леколь амамия умия влишна, дидарин беколь арах, шельмехон язка. Навуходнецер, царь всем народам, нациям и языкам, племенам и языкам, которые живут, дидарин беколь арах, живут по всей земле, шмалхон, шлемхон изге. Мир вас да умножится. А те вы и дмя, расскажу вам, что сделал Бог, что сотворил Бог со мною, я сочту за благо вам рассказать. Здесь интересно, что царь благодарит Бога за то, что Бог сотворил с ним. Не благодарит за то, что не за то, что он сотворил с юношами, что это как бы не его благодарность, он благодарит за то, что Бог сотворил с ним. Чудеса и величие, что Бог открыл Навуходнецеру, именно за это Навуходнецар Бога прославляет. Много веков спустя мы читаем похожую историю про двух танаев, Пафоса и Люльяноса. Это были учителя Торы в начале второго века, рассказывают, что Троян собирался их казнить. И Троян сказал, вот буду вас убивать, посмотрим, спасет ли ваш Бог вас, как спас Хананья, Мишеля и Азарию. Они сказали ему, нет, не спасет. Во-первых, потому что эти трое были праведниками, а мы грешны. Во-вторых, потому что Навуходнецар был разумным, достойным царем, и достойно было сотворить через него чудо, а ты, царь, злодей и грубиян, и через тебя чудо не будет сотворено. Если ты не убьешь нас, у Бога есть много палачей нас убить, раз мы заслуживаем смерти. Пошлет медведя, пошлет тигра, пошлет льва, и мы все равно будем убиты. Если же ты убьешь нас, то Бог взыщет с тебя за нас. Троян их убил, и поэтому Мидрашу он сам впоследствии погиб. Мидраши не всегда имеют историческое значение, иногда они дидактические. В данном случае вот такая история, которая говорит о том, что по сути для того, чтобы ожидать чуда от Всевышнего, мы должны иметь веру и праведный образ жизни должны быть достойными, и чудеса делаются через достойных людей. Иногда мы будем освящать имя Всевышнего, и многие праведники, будучи праведниками, все равно погибли. 33 стих, последний стих этой главы. Атвукама Раврабин, смотрите, как велики и удивительны, как сильны дела его, царство его, царство вечное и власть его, Вальшельтана, Эмдар Вагар, из поколения в поколение. Так закончил свое послание Навуходоносор, по сути, признал иудаизм официальной религией в своем царстве, разрешил поклонение этому Богу, сам признал этого Бога и, наверное, дал евреям какую-то определенную свободу в своем царстве. Что же стало с этим идолом и каковы еще интересные истории, которые мы можем рассказать об этом идоле? Есть в Мидраше, в сборнике Мидрашей на Шира Ширим, есть удивительная история о том, где рассказывается о том, что на самом деле Навуходоносор взял циц, или дощечку, на которой написано «Святой Всевышнего», который носил первосвященник, и вложил его в уста этого идола. И когда играла музыка, идол говорил: «Я Господь, Бог твой», и тем самым ввергал в заблуждение людей. Даниил попросил царя, когда царь сказал Даниилу поклонись, Даниил сказал: «Можно, я поцелую этого идола в уста». Царь сказал: «Что вдруг такое особенное поклонение?» На это Даниил сказал: «Вот сладкие уста его». И разрешили Даниилу подняться высоко, подняли его на уровень уст идола, он вытащил оттуда этот цец, вытащил один элемент одежды первосвященника, и идол развалился, перестал действовать. Это, конечно, легло в основу многих историй о так называемом големе, о говорящем идоле. Таких историй много, и история эта, надо сказать, волшебная сказка. Рассказываю ее здесь просто потому, что она к слову пришлась. А суть этой истории в том, что любая святость, любое действие, оно исходит только от Всевышнего, и нету никакой святости, нету никакой силы, кроме как у Всевышнего. И если что-то производит впечатление силы и славы, то там внутри как-то, может быть, ложью сокрытая божественное слово, искаженное божественное слово. И это повод подумать о том, с чем мы сталкиваемся зачастую в жизни, с какими идолами мы сталкиваемся, и как они работают в нашей жизни, если работают, и как они имеют на нас влияние. А мы на этом закончим изучение третьей главы. Святой Благословенный благословит всех, кто изучает Слово Его повсеместно, благословит всех тех, кто ищет лица Его, вас и дома ваши, и всех, кто с вами, исцелит всех больных, даст изобилие всем нуждающимся во всем и всем наставит тех, кто нуждается в наставлении, даст в мир в семьи, в которых нет мира, примирит отцов с детьми и детей с отцами, вернет девиц к праведности и юношей к мужеству. Всем и во всем благословит вас. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.